Через несколько дней явился как-то утром староста, похудевший и еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли. «О чем ты кручинишься?» — спросил я его. «Да что уж, разом бы все порешили». «Ничего не понимаю». «Да то есть, когда же наказывать-то будут?» «А тебя не наказывали?» «Нет». «Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?» «Домой-то домой. Да вот о наказании-то думается. Секретарь именно читал». Я ничего в самом деле не понимал. И, наконец, спросил его, дали ли ему какой-нибудь вид. Он подал его мне. В нем было написано все решение, и в конце концов сказано, что, учинив по указу уголовной палаты наказание плетьми в стенах тюремного замка, выдать ему оное свидетельство и из замка освободить. Я расхохотался. «Да ведь ты уже наказан!» «Нет, батюшка, нет. Ну, если недоволен, ступай назад. Проси, чтоб наказали, может, полиция взойдет в твое положение». Видя, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сумнительно качая головой и приговаривая: «Поди ты, вон эки чудеса!» «Экой беспорядок», — скажут многие. Но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможную жизнь в России. Глава 16. Александр Лаврентич Витберг. Средь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью. Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада. Разорив, опозорив Витберга, Николай его сослал в Вятку, там мы встретились с ним. 2 года с половиной я прожил с великим художником и видел, как под бременем гонения и несчастья разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо меряющего все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой. Нельзя сказать, чтобы он легко сдался. Он отчаянно боролся 10 лет. Он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться. Он приехал, словом, еще готовый на борьбу, с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено. Может быть, он сладил бы и с этим открытием. Но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишений. И Витберг сидел, сидел, старел, старел не по дням, а по часам. Когда я его оставил в Вятке через 2 года, он был 10 годами старше. Вот повесть этого длинного мученичества. Император Александр не верил своей победе над Наполеоном. Ему было тяжело от славы, и он откровенно относил ее к Богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызение совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном. Когда последний неприятельский солдат переступил границу, Александр издал манифест, в котором давал обет воздвигнуть в Москве огромный храм во имя Спасителя. Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс. Видберг тогда был молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист. Артист читает манифест, читает вызовы и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступную мыслью. Она сильнее его. Он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает. Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности, и снова работает. Месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект. Пришло время конкурса. Проектов было много. Были проекты из Италии и из Германии. Наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были 40 дней в пустыне. Дни искуса, сомнений и мучительного ожидания. Колоссальный, исполненный религиозной поэзией проект Видберга поразил Александра. Он остановился перед ним и об нем первым спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика Академии. Александр захотел видеть Видберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное вдохновление, которым он был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите», — заметил он, снова рассматривая проект. В тот же день проект был утвержден, и Видберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста. Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество. Отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здания, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония. Здание ищет обитателя. Это очерченное расчищенное место. Это обстановка, броня черепахи, раковина моллюска. И именно в том-то и дело, чтобы содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахи. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе. Египетские храмы были их священные книги. Обелиски — проповеди на большой дороге. Соломонов храм — построенная Библия. Так как храм святого Петра — построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало растриженья рода человеческого. Само построение храмов всегда было так полно мистических обрядов, иносказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма, и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство. Собственно, мистический характер зодчества теряет с веками восстановление. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка с греческим фронтоном, духовная святыня со светской красотой. Поэтому-то храм святого Петра и имеет такое высокое значение. В его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится языческая, и Бонаротти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом, в цвете лет и силы.